православное слово.
Здравствуйте, друзья! С вами Ирина Чернова и священник храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках в Москве, отец Дмитрий Данилов. Добрый день, отец Дмитрий!
Здравствуйте, Ирина! Здравствуйте, наши слушатели, зрители!
Идет Великий пост. И, отец Дмитрий, если я не ошибаюсь, мы уже вчера вот прошли середину, самый центр Великого поста.
Именно так, или вчера, поклонная неделя и среда постная, как она называется, да, именно так.
Друзья, мы приглашаем вас поразмышлять сегодня о поклонении кресту и о ступенях возможного для нас духовного восхождения, потому что в предстоящее воскресенье в храмах будут вспоминать святого Иоанна Лествичника, его работу о ступенях восхождения. Наверное, можно вот так рассматривать. Отец Дмитрий, сначала о кресте. А вот, может быть, я сразу такой вопрос поставлю перед вами. Утром меня спросили, о чем пойдет речь, я сказала о поклонении кресту. И вот сразу услышал такой ответ: ой, а это не идолопоклонство разве? Действительно.
Вопрос хороший, но точно так же ведь вопрос может быть адресованный о поклонении иконам, да, но действительно то оружие казни, страшной казни, которая послужила смерти телесной Господа Иисуса Христа, стало тем самым, поскольку Господь был распят, но воскрес, орудием спасения. Особенно отношение у христиан к кресту Христову. Предсказано было о нем, о трехсоставном кресте Христовом в Священном Писании, из трех видов дерева составленном. И об этом были пророчества святых пророков Божиих, о том, что на древе да будет повешен тот, кто придет искупить мир и спасти мир. И, конечно, сам символ нашего спасения, то, если как угодно сказать, то место, то сосредоточие, в котором были погребены все наши грехи страданием и смертью Господа Иисуса Христа, авансом, можно сказать, прощены, очищены мы кровью Его, пролитой на кресте, мы, конечно, не можем не почитать. Мы, если вот так вот сравнивать, да, в земной жизни, идолопоклонством является прийти в ту школу, где ты учился, в тот дом, где ты вырос, и так далее, да. Мы, конечно, можем полностью отрекаться от любых символов, но, тем не менее, конечно, в христианстве крест — это самый главный и, наверное, несравнимый с другими символ.
Про школу очень хорошее сравнение, отец Дмитрий, мне очень понравилось.
Но много таких сравнений есть в нашей жизни, когда мы можем себя назвать действительно идолопоклонниками. Мы можем, знаете, вот есть такое выражение «раб Божий», да, и с другой стороны «мы не рабы, рабы не мы». Вот это такое немножечко антирелигиозное советское высказывание. Но мы всегда найдем ситуацию, в которой мы являемся рабами. Рабами пищи, рабами сна и прочих достаточно непреодолимых тягот человеческой жизни, естественных тягот. Да, то есть это можно сравнить, конечно, безусловно. Поэтому мы можем сколько угодно вешать ярлыки, но они бывают несостоятельными.
Отец Дмитрий, все-таки поклонение кресту — это вот что такое, что должен для себя, наверное, понять верующий человек и, может быть, что-то делать?
Вы знаете, поклонение кресту, как мне кажется, здесь из двух частей состоит, в данном случае применение к этой неделе, к Великому посту. Поклонение ко кресту – это благодарение за то, что Господь принял такие страдания для спасения наших душ, и это воодушевление, потому что пост – это время строгое, напряженное, пост – это время выхода на войну, в которой мы терпим некоторые лишения и в том числе душевные неприятности дьявол нам устраивает на пути Великого Поста, на пути к Пасхе, к распятию Христовой, к Пасхе. И с другой стороны, крест — это воодушевление, потому что мы видим, как Господь страдал, сколько Он принял на Себя страданий. И мы, сравнивая с Его страданиями, со страданиями святых, которые свидетельствовали своей жизнью о воплощении Сына Божия и Его воскресении, мы понимаем, что наши страдания тоже, к сожалению, совершенно необходимые и естественные в нашей жизни, они малосравнимы. Мы учимся терпению, мы учимся любви, мы укрепляемся на этом длинном и весьма длинном пути Великого Поста.
Отец Дмитрий, ну, наверное, сразу же вспоминаются евангельские слова о том, что человек должен вот отвергнуть себя и взять некий крест. Вот это обязательно должно сопутствовать. Я вот просто так думала сегодня по дороге в студию. И действительно, если поступать по заповедям вот так, как говорит Евангелие, то, наверное, креста не избежать. Будут проблемы. Ну, хотя бы для самого человека он будет ущемлен, потому что он должен будет чем-то пожертвовать обязательно, оторвать от себя, ну, даже в материальном плане. Ну,
и совершенно, вы совершенно правы, на самом деле, да. Но надо сказать, что один крест, как можно сказать, да, исполнение Христовых заповедей, то, что мы называем благим игом Христовым, есть такое святоотеческое выражение, устойчивое, и основаны на Евангелии. Но, знаете, ведь Господь сказал о заповедях, что заповеди Его не тяжелы на самом деле. Для кого они не тяжелы? Для того, кто любит Бога, для того, кто предан Ему, для того, кто доверяет Ему. И вот это очень важно. Не только верить, и не столько верить, но доверять.
Отец Дмитрий, ну вот, может быть, привести в пример притчу о милосердном самарянине. Если поступать так, то нужно остановиться около вот всякого нуждающегося человека и куда-то опоздать на какое-то важное совещание, мероприятие. Вот опоздать или вообще не попасть.
Вы знаете, да, если мы говорим с вами о святости, к которой мы все призваны, Господь говорит нам: будьте святы, как я свят, то, конечно, речь об этом идет. Но это и вопрос веры, потому что мы можем быть уверены, что Господь нам воздаст за наше благое дело, как, с какой стороны это придет, это благо и так далее, нам трудно сказать. Знаете, у меня есть такое воспоминание о послушании, которое когда-то вот в далекие 90-е годы нам пришлось оказать, потому что это было время, когда не так уж много было молодых православных христиан, инициативных молодых людей, которые могли бы взять на себя бремя заботы о храмах, об их восстановлении, об их благоустройстве и так далее. Это было время строительства, многих проблем, трудностей, но и радости тоже. И настоятель храма, в котором я сейчас служу, а тогда я был просто студентом, попросил меня и мою будущую супругу остаться на собрание, которое было как раз посвящено вопросам организации прихода, можно сказать, такое первое устроительное базовое собрание, и на котором каждый человек был дорог, потому что это сейчас приходы по несколько сотен человек, а тогда было пара десятков, да, и, в общем-то говоря, не так много было людей, которые могли бы потрудиться хотя бы идейно для блага церкви. И это было очень трудно, потому что я здесь не привожу пример героизма, а то, как Господь воздает. Мне очень хотелось бы об этом сказать, и я иногда студентам тоже это рассказываю в перерывах между лекциями. И мы остались на это собрание, несмотря на то, что была большая угроза того, что наша успеваемость пострадает. Лекцию у нас, точнее, практически занятие в это время должен был вести декан факультета, который славился своей непримиримостью, и никакие отговорки, кроме смерти, не принимал в качестве довода для законного пропуска занятия. И мы остались, нам выписали, поскольку это было, в общем-то, исполнение гражданского и конституционного долга, в чем-то выписали справки, что мы заседали, да, мы обсуждали и так далее, справки от прихода. Мы принесли эти справки нашему декану, он ужаснулся вообще самой постановке этого вопроса, что студенты занимаются какой-то религиозной деятельностью, высказал такое очень, ну, испуганно возмущенное отношение свое, и на этом все замолчало. Мы приходим на экзамен, учеба идет, мы понимаем, что мы не можем никак компенсировать, потому что это очень специфические лабораторные работы. Учеба идет, мы приходим к экзамену. Мы приходим на экзамен, и он смотрит на нас и говорит: «А зачем вы пришли?» И мы в душе понимаем, что вот оно, возмездие настигло, сейчас нас отправят там на пересдачу или непонятно на что вообще, если не отчислят. Немая пауза в воздухе повисла, и он говорит: «У вас автомат». Понимаете, то есть вот Господь нас выручил даже больше, чем если бы мы были на этой паре, сидели на этих занятиях, делали бы эти лабораторные, пришли бы, может быть, на экзамен, получили бы свою заслуженную четверку, да, но в результате мы получили пятерку автоматом. Вы знаете, это очень примитивная такая, можно сказать, притча, но жизненная. Господь, конечно, гораздо больше дает нам. Он дает нам Царство Небесное, которое не сравнить ни с какой земной заслугой, ни с каким земным достижением, и ни с каким земным благом. Но даже вот в таких ситуациях, когда действительно можно послужить Богу через служение ближнему или служение церкви, Господь нас выручает и в земной жизни. Так что здесь опыт определенный тоже существует.
Отец Дмитрий, ну сегодня тоже есть, наверное, еще больше молодых инициативных людей.
К счастью, да. И поскольку я занимаюсь вопросами взаимоотношения церкви и вузовского и научного сообщества, то я в эту ситуацию очень сильно погружен. Действительно, много молодых инициативных людей, очень разносторонних, в отличие от того, какими были мы в 90-х годах при отсутствии интернета, в частности. Но дело в преданности Богу, конечно, не только в инициативности, потому что не каждый и сейчас, и тогда может пожертвовать временем, силами или еще чем-то для того, чтобы Божье дело, богослужение или еще что-то, какая-то проповедь вне богослужебная расширялась, умножалась, укоренялась. Поэтому проблемы во все времена одинаковые, и есть те, кто служит Господу, а есть те, кто опасается этого именно в связи с тем, что вы сказали, что это ограничивает, что это напрягает, как сейчас принято говорить, отягощает и так далее. Но нужно помнить, кстати говоря, что сама наша жизнь – вольно-невольно все равно дает нам те тяготы, которые являются нашим крестом. И вопрос, принимать ли это хотя бы без ропота? Святые вовсе принимали проблемы жизненные, в том числе со здоровьем, с благодарностью. А нам хотя бы принимать это без ропота как данность, и это уже будет исполнение заповеди, да, и, в общем-то, крестоношением. Быстро ли мы с ним идем или медленно, но мы движемся, неся свой крест. Это тоже нужно понимать. Не придумывая себе новых крестов, если к тому необходимости нет.
Отец Дмитрий, сама жизнь, в общем-то, уже дает то, что придется нести крест. Да? Вот вы сказали, сама жизнь. Но вот эта жизнь – это то, что мы сами сделали без Бога. Вот я всегда вот хочу как-то это добавить, когда говорят про страдания, про какие-то... Ведь это же результат вот деятельности именно нашей, людей, нашего человеческого общества. Мы вот такую жизнь создаем.
Ирина, ну это началось с грехопадения Адама, ну, безусловно, да. Рай закончился на этом. Конечно, это все последствия наших грехов. И действительно нужно понимать, что даже не всегда наших личных грехов, потому что человечество наполнено грехами, мир во зле лежит, как сказано в Священном Писании, и совершенной необходимостью в этом мире является страдание. Неизбежностью, печальной неизбежностью, как и апостол говорит, и тварь вся страдает и мучается. Ну вот, а мы часть этой твари, да, которая страдает и мучается. Но мы своими грехами личными можем утяжелить пожалеть тот крест естественный, который нам дан обстоятельствами нашей жизни. Это тоже нужно понимать. Где-то Господь допускает нам неприятности, трудности, проблемы, чтобы мы исправились, чтобы мы пришли в ту форму, норму, которая спасительна для нас в настоящее время нашей жизни. Это тоже очень важно. И иногда торможение в какой-то ситуации, которому нас обязывает болезнь, другие неприятности самые различные, билетов нету на поезд и так далее, является для нас спасительным, если мы с этим смиримся, если мы это примем. Это вот как раз смирение, как одна из величайших добродетелей, спасающих человека, противоположность гордости. И об этом как раз очень много говорит нами вспоминаемый или предпоминаемый святой Иоанн Лествичник, игумен горы Синайской, Синайского монастыря, духовный писатель, святой VI века христианства, VI века от Рождества Христова, который так проложил опытным путем, что самое главное, те ступеньки добродетелей, постепенного возрастания человека, конечно, в первую очередь человека, отрекшегося от этого мира и внутри себя строящего ступени заповеди для своей души. Но нам очень многому можно поучиться.
Вот прежде чем мы перейдем к ступеням, мне вот хочется просто еще раз вот это подчеркнуть, отметить. Вы сказали, что Бог допускает страдания. Вот именно что может быть допущено. Бог может помочь, не допустить, а может просто допустить, вкусить вот то, что у нас есть.
Да, да, да. Не посылает, да. Это неправильно было бы, противоречило бы любви Божией, но допускает естественному ходу вещей каким-то образом нас наставить, научить, оградить и так далее. Да, это в этом тоже проявляется его любовь. Это тоже нужно ценить.
Ну, хочется, конечно, стараться улучшать этот мир. Ну, нужны какие-то
начиная
действия.
Начиная с себя самих, а это труднее всего. Что-то рядом можно передвинуть, улучшить, протереть пыль. А внутри своей души пыль протирается с большим трудом. Мы ее меньше видим, как то самое сучок в своем глазу, да, и бревно в глазу другого человека, как это в притче евангельской говорится. Так что это труд, действительно, труд внутреннего преображения, благодаря которому наше благодатное некое настроение распространяется на весь мир. Это труд всей жизни, и святые посвящали в безмолвии, в одиночестве, в удалении от мира многие годы на это. И, конечно, руки опускаются при взгляде того, как можно в суете этого мира что-то сделать с Божьей помощью подобное. Но, тем не менее, Господь не изменился за эти 15 веков, которые прошли, и поэтому надеемся на ту благодать, которую он нам дает.
Отец Дмитрий, я прочитаю вопрос, который нам поступил. Боятся ли бесы креста? Да, вот что такое бесы? Боятся ли креста?
Ну, безусловно, ведь это то, чем, через что был побежден дьявол и лишился своей силы над родом человеческим. Нет большей силы, чем крест, чем крестное знамение, собственно говоря, которым мы себя осеняем. Но надо сказать, что осенять себя нужно благоговейно, потому что даже в храме, к сожалению, не видишь, что люди очень небрежны в том, как они крестное знамение. И так вот то, что должно нас осенять правильным образом, бывает каким-то перевернутым, перекошенным и так далее. И это, конечно, тоже не то, что бесов отгоняет, тоже нужно понимать. Да, благоговение, мысль о Боге, вот в этом смысле, конечно, да, крестное знамение действенно.
То есть не просто его совершить, а вот важно что-то в мыслях, чтобы было.
Осознанность должна быть, безусловно. Крестное знамение – это форма молитвы нашей, будь она благодарственная или просительная, но это форма нашей молитвы, и, конечно, это не должно быть чем-то механическим, несообразным богослужению. Тоже опять приходится наблюдать, да, что люди крестятся совершенно не впопад, а потому что захотелось перекреститься. Но, опять же, да, нету случайностей в православном богослужении, если уж мы говорим об этом, и нужно иметь представление о том, когда положено креститься, когда положено поклониться, чтобы не было всуе изображения нашего священного креста, орудия нашего спасения.
Отец Дмитрий, ну, действительно, давайте мы поговорим о ступенях, о которых будут вспоминать в храмах в предстоящее воскресенье, и насколько они вообще досягаемы, возможно ли достигнуть.
Да, вы знаете, да, я вот посмотрел просто содержание лестницы, буквально просто по содержанию, потому как идет воспоминание различных добродетелей или, наоборот, грехов человеческих, с которыми нужно бороться. И из тех 31 пункта содержания, да, насколько по тому изданию, которое я изучал, где-то половина вполне возможна для нас, мирских людей, к реализации, особенно во время поста, потому что пост дает нам определенный настрой на труды, и этот настрой, конечно, может с Божьей помощью реализоваться в неких добродетелях. И вы знаете, вот смотря по содержанию, видя некие указания, очень похожие на монашеское житие и прямо говорящие о монашеском житие, я бы начал цитировать, начиная с пункта 6, где святой Иоанн Лествичник говорит о памяти смерти. Вот это колоссальный пункт, где-то в Священном Писании есть выражение «помни последние своя, последние дни свои, да, об окончании дней своих, и вовек не согрешишь». Вот это очень важное правило, что смерть является совершенно естественным в настоящем положении нашей жизни, частью нашей жизни, необходимой, неизбежной, и это тоже нужно понимать. И вот эта вот память об окончании наших дней не дает нам стать тем богачом, как в Евангелии говорится, который свои житницы, амбары разрушил, решил сделать новые, большие, как будто жить ему во веки веков, вместо того, чтобы помогать тем людям, которые рядом находятся, и помнить, что из этой жизни ничего не вынесешь. Я, знаете, хотел бы в этой связи привести очень конкретные примеры русских людей 19 столетия, начала 20 столетия, которые очень хорошо об этом помнили. Это наши купцы, среди которых были и старообрядцы, которые не копили безумные богатства, не покупали себе, не знаю, паровозы, пятый и шестой дом, но благотворили в совершенно немыслимых для современной благотворительности объемах. Это люди, которые жертвовали от четверти до трех четвертей своего состояния на самые разные виды благотворительности. Огромного состояния, которое сейчас тоже есть у примерно такого же количества людей в нашей стране, но отнюдь не такой благотворительностью они отличаются. И вот это то, что с собой ничего не заберешь, да, самая простая мысль человеческая – ничего, что имеешь, не заберешь. И детям, может быть, столько не нужно даже на всех, кто у тебя есть, сколько есть. Вот эта вот память смертная, она так действовала в людях, что они, понимая это в том числе, и ограничивая свою жизнь сознательно и свою реализацию своих намерений, очень-очень трудились над тем, чтобы в том числе милостыней, если так понимать, очистить свои грехи и недостатки, которые есть у всех. Вот это очень важно понимать. Это, наверное, первое, да, пожалуй, первое, вот эта память смертная, что-то такое, что просто должно быть как факт перед нашими глазами.
Отец Дмитрий, а мы можем вот думать о том, что мы с собой возьмем? Ну да, материальное мы ничего с собой не возьмем, а вот что мы с собой возьмем?
Вот этот вопрос звучит в таком каноническом ключе, с чем мы предстанем перед Богом, да, в окончании нашей жизни. И действительно посмотреть, с одной стороны, блаженный, кроткий сердцем, посмотришь в свою душу и не найдешь там ничего, что Бога могло бы порадовать. Но если мы не стремимся что-то приобрести, что его порадовало бы, а в первую очередь любовь, то, конечно, это и не придет к нам никаким образом. И вот говоря о любви, как о том, что радует Бога, можно перейти к следующему пункту, который я отметил, восьмой пункт содержания, то есть мы перескакиваем через некоторые ступени, о безгневии и кротости. Величайшее свойство человека, любящего ближних как самого себя, это безгневие и кротость. Такой человек, он, вы знаете, счастливее других живет на самом деле. Потому что сколько сил душевных, сколько эмоций тратится в гневе, в раздражении, в, вот если о кротости говорим, в таком, как бы так сказать, обиде на непризнание наших заслуг, на то, что нас кто-то не выслушал, не заметил и так далее, диву даешься. А ведь это силы души, которые не безграничны, и мы могли бы намного их направить, а тратим всуе во вред своей душе. Поэтому вот любовь, которая заключается в том числе в безгневии и кротости, это очень важная добродетель, которую вот, мы как раз вот стремясь ограничить свои эти проявления и реализуем в жизни своей.
Кротость, отец Дмитрий, вот мне кажется, тут всегда нужно еще добавлять, ну, как-то вспоминать о том, что это не та кротость, которая, ну, свойственна человеку, характер которого, ну, вот такой боязливый, вот он просто не может не быть некротким, а это кротость, когда человек, он может, но он себя усмиряет, он сдерживает, потому что он думает о ближнем, о другом в первую очередь, как бы не навредить вот тому, кто рядом.
Да, да, о ближнем и о Боге. Я бы сказал, что вот добродетели, о которых мы говорим, они сверхъестественные, действительно, не то, что находится как свойство нашей души естественное, а действительно сверхъестественные, потому что возлюбить врагов своих, да, в том смысле хотя бы, чтобы быть кротким и не ответить зло на злом своему, злом на зло своему личному врагу, я оговариваюсь специально о личном враге, потому что к нам как к персоналии, как к личности обращено слово Спасителя и каждой из заповедей. Это сверхъестественное поведение, и это дается по благодати Божией. Если мы находимся в намерении так поступить, то на это намерение Господь отвечает той силой, которую Он дает для реализации этого намерения.
А вот интересный вопрос. Как же проявится кроткость у человека, который по характеру кроткий?
Вы знаете, Господь кротости, значит, от него не потребует. Мы с вами говорим о сверхъестественных добродетелях, да? Значит, здесь кроткость по характеру кроткий, но где-то понадобится смелость, решимость, в том числе противостать греху. И вот здесь сверхъестественные добродетели будет как раз решимость и смелость, которую кроткому человеку, вопреки своему устройству, можно сказать, психофизиологическому, придется приобрести. А вот эта решимость, смелость, она должна быть в том числе в борьбе с другими грехами, которых у каждого немало. И в данном случае кротость есть, спасибо, поставили галочку, как говорится, незаслуженную, а просто естественно. Значит, мы идем дальше по лестнице и смотрим, а что же там у нас дальше? А дальше говорится в том числе о других проявлениях кротости и любви. И говорится о грехе, многоглаголании, то есть болтливости, и молчании. Вот это тоже проявление любви. Ведь есть люди, которые, ну, знаете, слова не дают сказать в разговоре, в котором участвует и 3, и 5, и 6 человек, всячески привлекают к себе внимание, и правы они или неправы, не в этом дело, но любовь состоит в том, чтобы уступать. И лучше промолчать, потому что Господь сказал в Евангелии, которое также недавно читалось, что от слов своих оправдаешься. Как оправдаешься? Перед Богом, на страшном суде, в окончании своей жизни, если уж угодно, ближе сказать, и от слов своих осудишься. И много слов мы говорим, и, знаете, говорили бы мы правду, говорили бы мы то, о чем, в чем точно уверены, не касались бы мы людей и их поступков, а говорили о каких-то абстрактных фактах. Но, к сожалению, мы касаемся людей, их поступков, мы входим в осуждение, а иногда и в клевету, и в ложь. И вот как раз 12-й пункт в лестнице, в содержании, говорит о лжи. И это то, что неминуемо следует за многоглаголанием, за болтливостью, где-то кто-то присочинил что-то для красоты словца и так далее. А отец лжи – дьявол. Спрашивается, кто войдет в нашу жизнь после этих слов, и, может быть, в жизнь этого коллектива, в котором эти слова сказаны, тот, кто ничего хорошего нам не желает. Вот это тоже нужно понимать, насколько осторожно нужно относиться к тому, что мы говорим, внимательно и неспешно.
Да, слово вернуть нельзя, как и время. Вот такая мудрость в интернете можно прочитать. Время нельзя вернуть, слово нельзя вернуть. Это, конечно, страшно, если вот подумаете о всех словах, за которые может быть стыдно, и их вернуть нельзя. Отец Дмитрий, я прочитаю, что нам написала Ольга. Что делать, если духовная жизнь угасла?
Можно, конечно, покопаться в причинах, почему это произошло. Причины могут быть самые простые иногда, очень простые. Бывает, что мы сильно сакцентированы на личности, например, духовного наставника, священника, который служит в храме неподалеку. Я просто примеры привожу, безотносительно, наверное, того, что произошло с Ольгой, но в общем и целом отвечаю на этот вопрос. И мы вот не можем найти как-то себе место, потому что священнослужителя, как это часто бывает, перевели куда-то далеко, и к тому, кому привычно ходить на исповедь, пользоваться советами, мы попасть не можем. Это тоже иногда содействует угасанию духовной жизни. Угасание духовной жизни содействует иногда совершенные нами тяжелые грехи, когда у нас нет какого-то полного покаяния, когда мы находимся в окаменении каком-то, нечувствии и одновременно в унынии. Вот уныние, которое не дает возможности как-то себя простить, других простить. Вот это тоже такой тяжелый грех, который охлаждает нашу духовную жизнь. Что еще хочется сказать? Хочется сказать о тех правилах каких-то молитве, посте, посещении храма еженедельном, которые не самостоятельны как вот таковые, а являются подпоркой в нашей духовной жизни. Это тоже нужно понимать. Я сейчас скажу, ну, с утра я не помолюсь, это сложно и долго. Вечером я не помолюсь, потому что уже сил никаких нету. В воскресенье я не пойду в храм, потому что мне не здоровится. В следующее воскресенье не пойду в храм, потому что меня пригласили в гости. И вот это невнимание к базовым каким-то моментам жизни христианина, естественным, оно тоже приводит к охлаждению. Мы, как говорится, должны себя держать в тонусе, как мы можем рассчитывать на духовную жизнь, которая является в чем-то спортом, когда мы не занимаемся физкультурой. Вот это тоже вот такое понимание на самом деле должно быть. Причин, вообще говоря, много. Безусловно, это тема для, в первую очередь, исповеди. Но я просто как-то вот пробежался по самым очевидным причинам, в которых кто-то может найти элементарные ответы для самих себя.
Ну да, может быть, дело и не в унынии, но мне вот хочется немножко остановиться на унынии, отец Дмитрий, о котором вы вспомнили. Вот, наверное, причина уныния – человек не получает то, чего ожидал, вот что-то хотел, а этого в его жизни нет. Вот, наверное, что-то нужно понять, для чего человек живет и что ему нужно в первую очередь ожидать.
С ожиданием-то сложно, потому что непонятно, чего ожидать. И в этом смысле, конечно, наша жизнь и вот не впадание в уныние зависит от глубины нашей веры на самом деле. Потому что вера, как доверие Богу, оправдывает многое, точнее, не оправдывает, а примиряет нас с многим, что происходит не радующего нас в нашей жизни. А мы можем, понимая, что Бог видит всю нашу жизнь от начала, от зачатия, да, и прежде нашего зачатия, и до ее окончания земной части нашей жизни, мы понимаем, что Он не допустил бы того или другого, если бы это было нужно, вот прям нужно для нашего спасения. И, может быть, как-то грубовато это звучит, но не всегда счастье этой жизни коррелирует с нашим спасением нашей души. Это тоже вот большая трудность для понимания людей. Мы желаем, не принимаем. И, вы знаете, благодарности в нас нету. И я бы хотел пример привести, что уныние и неблагодарность, она может быть на каждом полюсе проблем нашей жизни. Унывают, не благодарят Бога, скорбят люди, которые не имеют вовсе детей, например, да, бездетные пары. не благодарят, унывают, скорбят, мучаются многодетные пары, которые имеют столько детей, что с трудом могут их прокормить, строить свой быт и так далее, и так далее.
А если То дети есть... проблемные еще?
Безусловно, и проблемы со здоровьем, да, кто-то в этом смысле унывает и так далее. Но если бы все заключалось в этой жизни, если бы мы мыслили так вот, как Кальвин в крайности, что счастье нашей жизни – это прямое знамение того, что счастье улыбнется нам и за гробом. Да, это, конечно, очень простая и хорошая схема. Наверное, по этой вере Господь и может подстроиться под наши такие схемки. Но в общем и целом, конечно, не коррелирует. И вот это нужно понимать и принимать, что Господь видит чуть дальше. И иногда то замедление, та трудность в нашей жизни, которую я встретил сейчас, ее преодоление, это переживание – поможет нам чуть дальше, через какие-то 10, 15, 20 лет, каким-то образом сработает. Я говорю это по внутреннему опыту, по убеждению, а не просто по каким-то схемам, да, выкладкам, которые можно где-то вычитать и так далее. Это слово опыта, и поэтому нам можно надеяться твердо на Бога, что мы возрадуемся во всяком случае в окончании наших дней, окинувши взглядом то, что было с нами, если мы в любви и в благодарении пребываем. Так что вот это важный момент такой.
Вот еще интересный вопрос поступил. Вера не изменила меня к лучшему, и, как я наблюдаю, других тоже к лучшему не меняет. Зачем тогда это нужно?
Вообще вопрос хороший. Знаете как, вера не меняет нас, точнее принятие вероисповедания, не меняет нас без наших трудов.
Я бы сказала, это индивидуально, отец Дмитрий. Ну, нельзя вот так обобщать.
И мы еще к тому же не видим себя объективно. Это тоже большая проблема. Иногда нас заносят в уныние от сознания нашей греховности, такого непонятно с чем и с кем сравниваемой. И другое, когда нас возносят на небывалую высоту от сознания нашей праведности, хотя бы даже сиюминутной. Я бы хотел сказать, что не просто вера как таковая, но вот я перескочу на пункт 15, содержание лестницы, где святой Иоанн говорит о нетленной чистоте и целомудрии, то есть таком каком-то богоподобии очищения души, которые тленны, то есть мы люди, приобретает трудами и потами. То есть очень много нужно потрудиться. Мы, знаете, к вере относимся достаточно магически. Что вот я вот так вот, я хожу, я исполняю, значит, я должен быть лучше. Ну, ты подпорки-то приобрел, а ты на этих подпорках, на этих сваях строить-то что-то собираешься? Или ты собираешься лежать на этих сваях в неустойчивом положении, без фундамента, без всего, ну, может быть, на частичном фундаменте, на холоде, да, всеми ветрами обуреваемый. Это тоже нужно понимать, что мы как-то на фундамент-то встали, а строить ничего не строим. И это тоже проблема нашей жизни, потому что мы обращены вовне. У нас очень много интересует, что снаружи, в том числе, что в новостях, что у наших близких и дальних и так далее. Но мы совершенно не обращены внутрь себя. Мы вдруг спохватываемся, приходя в какой-то день в храм, когда мы на исповедь идем. Ой, ужас, ужас. Высказали весь этот ужас, священник его выслушал, прочитал молитву, а дальше мы погружаемся в тот же ужас. Так ты следи за этим ужасом, ты смотри внимательнее, ты меньше смотри в телефон, больше в свою душу, больше молись, чем читай нечто, развлекающее тебя и так далее. Вот пост для этого. И за пост можно, если постараться с молитвой к Богу, можно стать лучше. Но мы не стараемся, мы не молимся, мы свои силы не применяем, да, мы ленивые, что самое главное, а не трудолюбивые. И как мы можем претензии высказать к вере? А других, что мы можем сказать, как Господь их принимает? Вы понимаете, сама возможность покаяния, сама возможность взгляда на милосердие Божие делает нас совершенно другими. Мы от многого как бы так ограждаемы, на самом деле, если мы веру принимаем сердечно, а не умом. Это тоже большая проблема, что мы веру часто принимаем просто умственно, как некую последовательность, а вера — это то, что в сердце.
То есть веру не надо воспринимать как вот то, что улучшит нашу жизнь, улучшит людей вокруг. А это, ну, наше понимание близости Бога, понимание спасения, благодарности Ему. Это очень ценное. Ну, и вообще это, наверное, процесс, да, отец Дмитрий?
Путь веры. Это процесс, веры, это да? Путь, это путь, да. Вы знаете, вот мы идем, не видим ни света, ни дороги, ничего. И вдруг... как говорится, это выключение электричества, которое когда-то случилось, а мы об этом не знали, вдруг столбы, фонари включаются. Мы видим путь и видим дорогу. И понимаем, что мы уже недалеко от того пункта, в который мы идем. Так в жизни тоже человеческой случается. Поэтому мы вот если бродим в потемках, почему мы говорим, что мы не пришли или что мы не идем, да? Конечно, в темноте не очень понятно. Но если ты как бы так примерно ориентируешься, а вот примерный ориентир нам дает вера, то есть очень большая надежда, что ты дойдешь до пункта назначения рано или поздно. И вот этот свет божественный, который по нашим грехам в нашу душу не поступает в полноте, в конечном итоге все-таки нас озарит, даст нам понимание и понимание того, где мы реально находимся. Утешение какое-то нам даст в том не вполне состоянии, не вполне довольства собою. Но надо сказать, что это естественное состояние, которое должно присутствовать у христианина, но оно не должно в уныние нас свергать. Это тоже должно быть понятно.
Я дальше прочитаю вопрос. Слушатель не называет себя. У меня есть только осознание грехов. Но кажется, что нет глубокого покаяния.
Ну, это, к сожалению, всем нам свойственно в той или иной степени, да? Потому что решимость изменить себя – это большое усилие внутреннее и сопровождаемое даром Божьим. И у нас то одного, то другого нету. Знаете, вот я так наблюдаю, что иногда в человеке, который пришел к вере, заповеди принял как непререкаемый закон своей жизни, иногда остается некий какой-то неснижаемый остаток, который не дает ему быть спокойным и самодовольным. Остаток каких-то вот неправильных установок или неправильных поступков, не критичных, но очень и очень неприятных ему самому. И то, с чем иной раз приходится приходить на исповедь и два, и три, и так далее раз, и все равно не исправляться, потому что до поры до времени Господь, видимо, не дает нам ту свою благодать, которая к полному исправлению бы привела. И я бы перешел в этой связи как раз к следующему пункту, который я выделил. Святой Иоанн Лествичник называет его «о многообразном тщеславии». И вот это удивительное качество человеческой души, почему говорит Иоанн Лествичник о многообразном тщеславии. Потому что, ну, знаете, мы грешные, но к вере пришли. Мы тщеславимся, что мы верующие. Мы в каком-то грехе преодолели его, мы тоже тщеславимся. И вот чтобы это тщеславие, которое является прямым выражением нашей самости, самодовольства, а на самом деле Богу, можно сказать, гордиться, все могу с укрепляющим меня Христом, как говорит апостол Павел. Вот это полное отсутствие тщеславия. Но если ты говоришь, я победил, я бросил курить, я бросил пить, я перестал блудить, я перестал супружескую верность нарушать, ну, дружище, значит, сейчас, вот когда ты это так говоришь, тщеславие, с тобой не Бог рядом, и все твои достижения, которые с Божьей помощью были достигнуты, могут в одночасье перевернуться и наполнить тебя унынием, горечью и так далее, впадением в тот или другой грех. Вот поэтому от этого тщеславия нас Господь ограждает иногда тем, что сохраняет в нас вот какие-то не дающие нам расслабиться, не дающие нам почивать на лаврах недостатки, которые, отсутствие которых привело бы нас к следующей недобродетели, которую указывает святой Иоанн Лествичник, к безумной гордости. Когда я и еще раз я. Нету ни Бога, нету ни ближних, никого. Мы пуп земли. Вот об этой гордости сегодняшнее, кстати говоря, чтение, которое на богослужении читается из книги «Бытия», о том, как потомки Ноя решили воздвигнуть некую башню, которая бы до самого неба была, да, соединить небо с землей, до Бога добраться, если можно так сказать, да, вот она, безумная гордость, которая сразу же Богом была наказана. Вот прямое, прямое воплощение того, о чем мы говорим, да, то есть вот уже мы хотим быть как минимум как Бог, если не выше Бога. Вот-вот от этого Господь нас ограждает, в том числе и тем, что в нас сидит до поры до времени.
Ну да, Библия определенно говорит: Бог гордым противится, а смиренным дает благодать.
Именно так, именно так. Да, и вот это смирение, горечь, но не сопряженное с унынием и отчаянием, это то, что приближает нас к достижению желанного, желанной степени безгрешности, да, желанной степени близости к Богу, желанной степени безгневия того самого, который, конечно, каждому бы хотелось пожелать. И, знаете, вот безгневие — это еще и прощение, которое автоматически практически у человека приходит против тех, кто к нему неприятности какие-то в его жизни приносит. И мы, почитая крест и Господа на нем распятого, мы видим, как он на кресте в страшной казни, к нам никто не применяет страшной казни, слава Богу, а мы гневаемся, в страшной казни простил тех, кто причинил ему такое зло, безусловное и ничем не оправдываемое, да, смертная казнь, страшное мучение, которых были достойны только самые страшные преступники. Вот это Божье всепрощение, божественная кротость, когда он говорит: неужели я не мог бы попросить Отца моего Небесного, чтобы легионы ангел сюда прибыли и разметали бы, как вот когда-то Иисус Навин победил, да, полки чужеземцев малым отрядом сравнительно, вот, но не делал он этого по кротости. И вот о кротости, кстати говоря, 24-й пункт содержания лестницы говорит, и мы об этом говорили, а здесь Иоанн Лестничник впрямую говорит о кротости, простоте, то есть без двойного дна мы должны быть, и незлобии, которые не от природы происходят, но приобретаются тщанием и трудами. Вот это усердие, тщание и труды должны быть нашим девизом хотя бы на такое продолжительное время Великого Поста, потому что потрудился, посеял, когда-нибудь да взойдут плоды твоих трудов, да, покажутся. А если не трудился, не сеял, ну что ж ты тогда пеняешь на веру, на церковь и так далее, да? Нужно трудиться с Божьей помощью.
Отец Дмитрий, а вот как смотреть на эту лестницу? Вот стараться достигнуть всех добродетелей или, может быть, по очереди одну ступеньку, потом на следующую смотреть?
Вы знаете, это хорошо, но вот мы с вами сказали о некоторых естественных наших дарованиях природных, и иногда у человека получается перешагнуть через одну-две ступеньки, да, по причине просто отсутствия несвойственности его характеру, его душе, тех или иных неправильностей, о которых как раз говорит Иоанн Лестничник. Вы знаете, ну, встречаются такие люди, которые лгать как-то не могут физиологически, можно сказать, да, то есть настолько это противно их устроению внутреннему, что они с детства никогда не лгут ни при каких обстоятельствах, да, это, можно сказать, уже болезненность по сравнению со всеми нами, но такое свойство есть тогда. Мы, конечно, переходим через эту ступеньку борьбы с ложью в наших словах и, может, с болтливостью той самой. Люди есть очень-очень молчаливые, очень-очень тихие, когда их просят, слова не скажут, да, не то что без спроса и вопреки, перебивая кого-то. То есть мы должны смотреть на направление, да, ведь то, что сказал святой Иоанн Лестничник, что он показал, это путь, уже пройденный многими-многими сотнями, наверное, тысячами людей, которые угодили Богу. И нам нужно не гнушаться вот этих правил постепенностей, потому что непостепенность, намеренное перескакивание вопреки своему устроению через эти ступени, оно опять ведет к тому самому тщеславию, гордости и в конечном итоге и к унынию, и отчаянию, и безверию. Вот это нужно понимать, и как раз в творениях святых отцов есть вот это: если брат твой, да, раньше времени взлетает на небеса, то стоит его сдернуть, да, с тем, чтобы он не разбился. Вот, поэтому я очень сильно перефразирую это выражение. Но на самом деле вот эта идея, да, что постепенность, богоугодная постепенность, и нам будет понятно, когда восходить на следующую ступень. Но опять же, святой Иоанн Лестничник везде говорит о послушании и о том, что должен быть наставник в этом пути. Вот это очень важно, что это путь, где идем мы с поводырем, потому что идем мы, я уже обнулся,
да,
в темноте
в некоторой. Мы должны остановиться. Я вам очень благодарна за то, что вы были сегодня с нами.
Спасибо большое. Великого святого мы вспомнили, о великих делах поговорили. Божьей помощи всем.
Всего доброго.